Глава 6. Повсюду зажженные свечи, многие высотой почти с меня, другие чуть пониже. Серебряные, серые, белые, черные. Искусно расположенные на разных уровнях, они занимали карнизы и выступы на стенах пещеры, образовывали причудливые узоры на полу. Тем не менее, не они давали основное освещение. Оно приходило сверху, и сначала я предположил, что сюда льется дневной свет. Но, глянув вверх, дабы оценить высоту свода, я увидел светильник. Большой голубой шар за решеткой темного металла. Я сделал шаг вперед, пламя ближайшей свечи затрепетало. Я обратил лицо к каменному алтарю, что заполнял нишу напротив меня. Черные свечи горели по обе ее стороны. Серебряные поменьше мерцали прямо на нем. Мгновение я просто осматривал алтарь.
«Похоже на тебя», — заметила Глайд.
«Я думал, твои глаза не различают двумерных изображений».
«Я долго живу в музее. Почему твой портрет запрятан так тайно?»
Я подошел поближе, пристально вглядываясь в картину. «Это не я. Это мой отец, Корвин из Амбара». Серебряная роза стояла в вазе перед портретом. Была ли она настоящей или произведением магического искусства, я сказать не мог. И Грейс Ван Дир лежал там же, на несколько дюймов выдвинутый из ножен. Я почувствовал, что он настоящий, а тот, который носил призрак образа моего отца, лишь копия. Я поднял меч и вытащил из ножен. Возникало ощущение мощи, когда я держал его, размахивал, бил, делал выпад, наступал. Ожил Спикард, центр паутины сил. Мне вдруг стало неловко. «Это отцовский клинок», — сказал я, возвращаясь к алтарю и кладя его обратно. Не знаю почему, но я решил оставить его здесь. Когда я вернулся, Глайд спросила.
«Это важно?»
«Очень», — сказал я, в то время как путь нес меня обратно на верхушку дерева.
«Что теперь, мастер Мерлин?»
«Я должен отправляться на ленч с матерью.
В таком случае сади меня здесь.
Я могу вернуть тебя в вазу».
«Нет, я давно не скрывалась в засаде на дереве. Это будет прекрасно».
Я вытянул руку, Глайд размоталась и скрылась в мерцающих ветвях.
«Счастливо, Мерлин, навещай меня».
Я слез с дерева, всего однажды зацепившись штаниной, и быстро зашагал по коридору. Через два поворота я вышел к пути, ведущему в главный зал, и решил, что лучше пройти здесь. Я прошел рядом с гигантским камином, в котором плясали языки пламени, и начал медленно пересекать просторный зал, делая вид, что уже довольно долго тут прохаживался в ожидании. Похоже, здесь присутствовала лишь одна персона, моя собственная. Вид, каковой на фоне ревущего пламени, по размышлении показался мне несколько странным. Я поправил манишку, отряхнулся, провел гребнем по шевелюре. И как раз осматривал свои ногти, когда обнаружил движение на вершине огромной лестницы слева от меня. Она предстала вьюгой, заключенной в 10-футовой башне. В центре треща плясали молнии, ледяные кристаллы пощелкивали на ступенях, перила замерзли там, где она проходила. Моя мать, казалось, увидела меня в тот же миг, что и я, ибо она остановилась. Затем взвелась на ступеньки и начала схождение. Спускаясь, она плавно перевоплощалась, черты лица менялись от ступени к ступени. Как только я осознал, что происходит, я прекратил свои попытки перевоплотиться и отменил их весьма скромные результаты. Я начал меняться в тот момент, когда увидел ее, и, вероятно, мать стала делать то же самое при виде меня. Я не ожидал, что она станет перевоплощаться, дабы доставить мне удовольствие во второй раз здесь, на своей территории. К тому моменту, когда она достигла подножия лестницы, ее преображение было полностью завершено. Сейчас передо мной стояла миловидная молодая женщина, одетая в черные брюки и красную рубашку с огненными рукавами. Взглянув на меня снова, она улыбнулась, а затем подошла ближе и обняла меня. Было бы неловким сообщить ей, что я собирался перевоплотиться, да забыл, или еще что-нибудь в таком роде. Мать отодвинулась на расстояние вытянутой руки, опустила взгляд, снова посмотрела на меня и покачала головой. «Ты спал в одежде до или после тяжелых тренировок?» — осведомилась она. «Это жестоко», — промолвил я. По дороге я остановился посмотреть достопримечательности и вляпался в пару сложных ситуаций. «Поэтому ты опоздал?» «Нет, я опоздал, потому что задержался в нашей галерее дольше, чем рассчитывал. Да не слишком-то и опоздал». Мать взяла меня за руку и развернула. «Я прощаю тебя», — сказала она, ведя меня к путеводной колонне в розовых, зеленых и золотых разводах, что находилась в зеркальном алькове через комнату направо. Ответа, кажется, не требовалось, так что я промолчал. Когда мы вошли в альков, я с интересом подумал, поведет она меня вокруг колонны по часовой стрелке или же против. Оказалось, против. Интересно. С трех сторон смотрели наше отражение. Такова была комната, которую мы покидали. Но с каждым нашим витком вокруг колонны комната становилась другой. Я наблюдал, как она меняется, будто в калейдоскопе, пока, наконец, мать не остановилась перед хрустальным гротом у подземного моря. «Я уже почти и забыл об этом месте», — сказал я, шагая по чистому мягкому песку, освещенному яркими отблесками хрусталя. Они одновременно походили на пламя костра, солнечное сияние, свет свечи и люминесцентный экран, искажали размеры и расстояние. Беспорядочные радужные отблески ложились на берег, на стены, на черную воду. Мать взяла меня за руку и повела к обнесенному перилами помосту, возвышающемуся на некотором отдалении справа. Там стоял полностью накрытый стол. Целая коллекция подносов под колпаками занимала еще больший сервировочный стол. Мы взобрались по маленькой лесенке, я усадил мать и направился проинспектировать ожидавшие нас вкусности. «Сядь, Мерлин», — сказала она, — «я все сделаю». «Не беспокойся», — ответил я, поднимая колпак. «Я уже тут, так что первую перемену подам я». Но мать уже встала. «Тогда ля фуршет», — сказала она. «Хорошо». Мы наполнили тарелки и направились к столу. Секундой позже алмазная вспышка света пронеслась над водой и мгновенно осветила сводчатый купол пещеры. Он стал удивительно похож на внутренность какого-то громадного животного, поглотившего нас. «Не озирайся так опасливо, ты же знаешь, сюда им не добраться». «Все-таки подожду, пока прогремит гром, а то и подавиться недолго». Она засмеялась. До нас как раз донесся отдаленный раскат грома. «Ну, теперь все в порядке?» «Да», — отозвался я, беря вилку. «Странные сюрпризы порой преподносит семейная жизнь», — промолвила мать. Я взглянул на нее, пытаясь уловить выражение ее лица. «Увы». «Да», — только и сказал я. Мгновение она изучала меня, но я тоже никак не выразил своих чувств. Тогда она заметила. «Когда ты был ребенком, односложные ответы служили предварением дерзостей». «Да», — сказал я. Мы приступили к еде. Все новые вспышки озарили спокойное темное море. В свете очередной молнии привиделся далекий корабль, идущий на всех своих черных, надутых ветром парусах.